Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Не все спокойно в королевстве. 23 июня пройдет референдум о членстве в Великобритании в Евросоюзе. Сейчас опросы показывают, разные опросы показывают, что тех, кто хотят остаться в Евросоюзе, чуть больше или примерно поровну. Как оно будет на самом деле, мы узнаем и обязательно вам расскажем. Тем более, что наш коллега будет на этом самом референдуме присутствовать. Как бы то ни было, как бы ни проголосовали англичане остаться в составе ЕС или выйти из него, тем не менее, уже сейчас многие говорят о том, что это такая геополитическая страшилка. Если выйдет Великобритания из Евросоюза, чуть ли не вся мировая экономика рухнет. Так ли есть на самом деле? А самое-то главное, чем аукнется возможный выход Великобритании из ЕС для России? Давайте сегодня об этом поговорим. Здравствуйте, меня зовут Антон Росланов. Вместе со мной в студии Галина Сапожникова, обозреватель комсомолки, который, собственно, и будет присутствовать 23 числа на этом историческом событии. И руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН и кандидат философских наук. Будем философствовать сегодня. Елена Ананьева вместе с нами. Здравствуйте, Елена Владимировна.
Здравствуйте.
Ну что ж, прежде чем мы доберемся, собственно, до главного вопроса нашего сегодняшнего эфира, чем нам может аукнуться тот или иной вариант голосования на референдуме англичан, давайте, собственно, с первоисточников. А что так Великобританию потряхивает в последнее время?
Ну да, потому что не прошло и двух лет, действительно не прошло, как я была на референдуме в Шотландии, писала оттуда репортажи, и мне казалось, это был такой прецедент, уникальный довольно случай в истории Британии, но оказалось, и я была не права. И не прошло
уникальности.
И не прошло двух лет, мы едем туда на гораздо более глобальный, более серьезный референдум. Что вы думаете, что происходит-то?
Я считаю, что Кэмерон объявил референдум, вернее, дал обещание провести референдум для того, чтобы решить узкопартийные тактические задачи. Как это было? В январе 2013 года он заявил, что если партия победит на предстоявших в мае 2015 года парламентских выборах всеобщих, сформирует однопартийное правительство, проведет переговоры с ЕС, и если эти переговоры будут успешными, то тогда Кэмерон порекомендует британцам проголосовать за то, чтобы остаться в Европейском Союзе. Почему он это сделал? Дело в том, что партию консерваторов постоянно трясет от разногласий по отношению к Европейскому Союзу. В ней очень сильны настроения евроскептицизма, так называемого, потому что в этой партии всегда были силы, которые выступали за то, чтобы парламентский суверенитет, государственный суверенитет, верховенство парламента было обеспечено. И чтобы никакие наднациональные структуры Брюсселя не могли диктовать Британии, что ей делать и как. И вот эта вот полемика в партии, она постоянно шла, она могла затухать, она могла обостряться, но она никогда не прекращалась. И вот для того, чтобы умиротворить евроскептиков в партии, Кэмерон и обещал этот референдум. Вторая задача заключалась в том, чтобы избиратели, которые симпатизируют консерваторам, на выборах в 2015 году не ушли к партии независимости Соединенного Королевства Найджела Фараджа, которая выступала за явный выход Британии из ЕС и начала набирать очень заметную силу. Вот такие вот две тактические задачи, узкопартийные, сохранить единство партии перед выборами и не дать избирателям консерваторов уйти к партии независимости Соединенного Королевства, вот такие две задачи ставил перед собой, тактически узкопартийный ставил перед собой Кэмерон.
И просчитался, так? Важен процесс, а не результат этого референдума. Или результат будет такой, какой и надо?
Понимаете, в чем дело? Ситуация была такова, что дать это обещание было легко, поскольку все опросы общественного мнения указывали, что на выборах 2015 года был сформирован так называемый подвешенный парламент. Что это означает? Что ни одна партия не получит явного большинства и не сможет сформировать однопартийное правительство. А при любом раскладе, если, скажем, даже консерваторы формируют правительство в коалиции с кем-то, все равно у них этот референдум не получался, потому что он и раньше не мог быть объявлен, поскольку консерваторы были в коалиции с либеральными демократами, которые выступают как еврооптимисты и за членство Британии в ЕС. Поэтому он и не мог его объявить раньше. То есть условия были однопартийное правительство, успех переговоров, и вот тогда до конца 2017 года он объявит референдум, а там либо Ишак сдохнет, либо Шах помрет, и вообще правительство не будет однопартийным. Вот правительство не будет однопартийным. Вот
что мне кажется. Какая-то легкомысленность, мне кажется.
Но Кэмерон
Я
рискует...
Я так дипломатично выражаюсь.
Кэмерон рискует не в первый раз, а уже в третий. Вспомним, что при его премьерстве в 2011 году был референдум об изменении избирательной системы, при том, что крупным партиям, консервативной или либеристской, изменения избирательной системы с мажоритарной на близкую к пропорциональной было абсолютно невыгодно.
Конечно, не нужно, естественно.
И второй референдум о независимости Шотландии. И Кэмерон тогда поступил, я считаю, очень легкомысленно, потому что даже лидер шотландской национальной партии в то время, Алекс Салмонд, он предложил внести в бюллетень два вопроса. Первый вопрос – независимость Шотландии, да или нет. А второй вопрос был о так называемой деволюции МАКС, то есть что это означает? Расширение полномочий регионального полномочий, да, шотландского парламента, да, в рамках единой страны. Поскольку опросы общественного мнения годами показывали, что только треть шотландцев выступает за независимость, Кэмерон сделал расчет на это и вычеркнул второй вопрос о расширении полномочий из бюллетеня. То есть он рассчитывал на то, что опросы общественного мнения не изменятся. 30% всего проголосуют за выход Шотландии из Соединенного Королевства, 60% за, и зачем тогда расширять полномочия? Потому что за расширение полномочий все проголосуют как один человек.
Давайте продолжим после небольшой паузы, которая продлится каких-то 4 минуты. Моргнуть не успеете. Напомню, мы сегодня говорим, чем может аукнуться возможный выход Великобритании из Евросоюза для нас, для россиян.
Единственное на российском радио классическое немецкое шоу. Мартина Видеман поговорит с вами о мужчинах и женщинах, праздниках и буднях, о людях с ограниченными возможностями и о тех, кому повезло, о счастье и несчастье. Предельный градус откровенности. Беседа один на один. Мартина Видеман, ваш друг и советчик.
Программу «Einzwein Видеман» слушайте каждый четверг в 10 вечера по московскому времени.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Тут, между прочим, на днях глава Минэкономразвития Улюкаев заявил, что референдум в Великобритании воздействует на рынок больше, чем решение Федеральной резервной системы Соединенных Штатов. На рынок, естественно, нефтяной. Внимание к референдуму в Великобритании, который пройдет 23 июня, сказать, что колоссально, ничего не сказать. А мы пытаемся в нашем эфире разобраться, чем аукнется возможный выход Великобритании из ЕС для нас, для России. Меня зовут Антон Арасланов, Галина Сапожникова, обозреватель «Комсомолки», вместе со мной Елена Ананьева, руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН, который помогает нам в этом сложном вопросе, собственно, и разобраться.
И говорим мы, напомним, о Шотландии. Я, как живой свидетель того референдума, должна сказать, что это было очень драматично. И, честно говоря, я такие бравурные отсылала в Москву репортажи, что в Фейсбуке один из американских коллег мне даже написал: «Галя, ну скажи, зачем тебе, чтобы Шотландия вышла из ЕС? Объясни, пожалуйста». Мне хотелось так по старому советскому анекдоту схохмить, что типа «люблю, когда пиплы тусуются». На самом деле я была настолько погружена в атмосферу, особенно в Глазго, вот на этих митингах. Я была уверена, уверена вообще, что они выйдут, да? Ну, честно говоря, я думаю, что результаты там подкорректировали, потому что я заходила на участок, при желании я сама могла проголосовать, потому что бюллетени присылали на дом, паспорта при входе не требовались, черкануть можно было галочку простым карандашом и тут же стереть его резинкой, и наблюдателей
и
не было, и камер не было. И эти люди учат нас, как надо голосовать. Ну вот, давайте все-таки закончим Шотландии и перейдем к нынешнему референдуму, потому что здесь драматургия, наверное, еще более по-шекспировски будет закручена.
Ну, если закончить шотландским парламентом, шотландским референдумом, то 55 проголосовали за то, чтобы Шотландия осталась в составе Соединенного Королевства, 45 против. Во всяком случае, таковы официальные результаты.
Так, ответьте на вопрос, Галина, результаты сделали такими, какими надо, или все так по-честному?
Ну, видите ли, это покрыто мраком тайны.
Ваше
это
мнение нам нужно... интересно. Нам интересно ваше мнение.
Я не могу высказывать свое мнение по той простой причине, что я там не была. Так что на каждый участок не заходила. Это все требует доказательств. То, что совершенно очевидно, так это, что регистрация избирателей не проводится должным образом. Во всяком случае, до недавнего времени, вот несколько месяцев назад, изменили правила регистрации избирателей. Во-вторых, не нужно приносить с собой какой-либо документ, удостоверяющий личность. И я абсолютно согласна с Галиной, и эти люди будут учить нас голосовать. Это, конечно, просто смешно. Так что были ли наблюдатели, не были наблюдатели, на каких они участках были, на каких не были, как велся подсчет, я, к сожалению, не была свидетелем. И вот для этого наблюдатели и нужны, чтобы они следили за процедурой голосования. Если этих наблюдателей нет, как вы скажете, как это было?
Ну вот я поеду понаблюдаю, расскажу, буду регулярно рассказывать в эфире о том, как там все это происходит. Но скажите, пожалуйста, давайте вот к первопричине. Что стало самой большой занозой, которая... с самым большим раздражительным для британцев, который заставил их, ну, кроме, естественно, устремления Кэмерона решить свои проблемы. Так вот, что стало главным раздражителем, который вообще поставил британцев перед вопросом, быть в ЕС или не быть в ЕС?
Прежде всего, иммиграция из стран Восточной Европы, которые вступили в Евросоюз.
Вот это, кстати, никто не знает, потому что большинство считают, что причина – это абсолютно измененный, что правда, облик Англии. В некоторые районы Лондона заходишь, ты не в Лондоне, ты в Пакистане, ты в Индии, ты где угодно, но только не там. И все грешили на поток сирийских беженцев. Но вот мы-то с вами знаем, что дело вообще в наших восточноевропейских, и в частности, прибалтийских и польских братьях.
Я вот объясню. Здесь нужно различать как две вещи. Вот специалисты различают иммиграцию, те, кто занимается Европейским Союзом, и мобильность. Поскольку в ЕС вот члены, страны-члены ЕС, их граждане могут свободно перемещаться по Евросоюзу и работать. Вот в этом одна из основ Европейского Союза, потому что стоит на четырех основах. Это свободный рынок капитала, свободный рынок услуг, ну, имеется в виду, там, скажем, финансовый, образовательный, прочее, и свободный рынок товаров, и свободный рынок рабочей силы. Вот о чем идет речь. Поэтому, если смотреть с точки зрения Брюсселя, то, что мы называем миграцией или иммиграцией, это называется как бы передвижение мобильных граждан.
Трудовая мобильность.
Вот. В Британии не употребляют термин мобильность. Для них это все равно иммиграция, то есть въезд в страну чужаков. Иммиграция. И они различают и два ее вида. Первый – это из стран ЕС, и второй – из стран, не входящих в ЕС. Надо сказать, что волна эмиграции пошла после Второй мировой войны, прежде всего, из бывших колоний Британии. Более того, они вот как бы до получения независимости, они считались гражданами, ну, вернее, не гражданами, а подданными Ее Величество или Их Величество Соединенного Королевства. А потом уже как бы Британия не могла от этого отказаться, понимаете? Здесь же Содружество наций, то есть Содружество государств, бывших колоний Британии, которые с ней поддерживают очень тесные связи, культурные, какие угодно. Поэтому ограничивать приток вот этой рабочей силы Британии очень сложно. Да, и в конце 40-х, 50-х годах и нужно-то не было, потому что после Второй мировой войны Британия испытывала голод в рабочих руках. А потом уже, когда... Да, и Британия проводила так называемую политику мультикультурализма. То есть можно было создавать этнические национальные анклавы. Люди жили, ну, скажем, принадлежавшие к одной этнической группе в... обособлено достаточно, вот своей как бы общиной. И, ну, напоминает это, предположим, то, что, может быть, многие знают, Брайтон-Бич, да, где вот русские обосновались в Нью-Йорке, да. И некоторые всю жизнь оттуда не выходят. Uh-huh. Вот. И даже есть такой анекдот, как одна дама с Брайтон-Бич говорит: я живу здесь уже 30 лет, а они до сих пор не выучили русский. Те, кто за пределами Брайтон-Бич живет. И вот...
Что происходило дальше? Дальше наложилось
Уже наложилось другое. Дальше уже начали приезжать люди из относительно бедных стран, вот новых членов ЕС. Болгария, Румыния, сначала поляки, потому что они раньше остальных вступили в ЕС. Но дело даже в том еще, что Блэр, поскольку... Польша и Британия, ну, внешнеполитические позиции занимают достаточно близкие, разрешил полякам въезжать в Британию в поисках работы на жительство, как только Польша вступила в Европейский Союз, а не через 7 лет так называемого адаптационного периода. И вот, собственно, раздражение против мобильных граждан ЕС началось именно с польского сантехника.
А потом уже стали появляться карикатуры шпроты, где были такие вот в виде рыбок лежали литовцы. Это довольно оскорбительная, безусловно, карикатура, но, в общем, довольно точно отражающая психологическое состояние общества британского.
Ну а почему именно их они не могли терпеть? Просто потому, что уже рынок труда был перенасыщен?
Понимаете, что это такая достаточно, мне кажется, нерациональная и эмоциональная феномен. Дело в том, что эти же приезжие, они идут на те работы, которые сами британцы не берут.
Что-то мне это напоминает, эта фраза. Да, прямые параллели с Москвой, да.
Так что здесь это не совсем справедливо. Но вот именно политика мультикультурализма, когда людей... не поощряли к тому, чтобы они вливались в британское общество, так и получилось, что не было интеграции. Uh-huh. Вот есть две как бы политики, два курса политических на то, чтобы воздействовать, ну, на приезжих, на иммигрантов. Значит, один курс – это ассимиляция, его проводила Франция. На то, чтобы все учили французский язык, и пытались они их интегрировать в общество. Не получается. Британия проводила политику мультикультурализма, то есть много культур. Ну, и живите там свои общения, и не знаете английский язык, и там, делайте, что хотите, и заводите себе там прачечные химчистки, работайте друг на друга. И это тоже не получилось, потому что тогда у вас общество разваливается на части. И у вас нет как бы единой нации, у которой есть какой-то общий интерес.
Вот давайте, собственно, об этом поговорим в следующей части. Как, собственно, может выглядеть Евросоюз в том или ином исходе этого референдума в Великобритании, который, напомню, 23 числа пройдет. После небольшой паузы, буквально 4 минуты, не переключайтесь.
Там товарищи, солдаты и офицеры российской армии. Полковник Баранец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военное ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
В студии Антон Арасланов, обозреватель «Комсомольской правды» Галина Сапожникова и руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева, кандидат философских наук, между прочим. Это я так отдельный момент, акцент на этом делаю.
Вот давайте и пофилософствуем. Каким будет вообще ЕС, каким будет Британия с этим неудавшимся мультикультурализмом? Продолжайте, пожалуйста.
Если Британия останется в Евросоюзе, то мне представляется, что проблемы никуда не уйдут. Дело в том, что есть как бы два уровня интеграции в Евросоюз. Вот что добивалась Британия. Ее интересует свободный рынок товаров, услуг, капиталов. Ее не интересует свободный рынок рабочей силы. Вот эти вот три рынка ее интересуют. За это она, собственно, и билась на переговорах с Евросоюзом. Добиться Кэмерона того, что он хотел, ограничения миграции из стран ЕС в Британию, ему не удалось. Да, то есть, там получилось так, что он договорился о том, что социальные пособия будут меньше, поэтому, может быть, это будет привлекать меньше мобильных граждан ЕС. Но факт остается фактом. 300 тысяч человек въезжает ежегодно в Британию, из них порядка уже половины граждане ЕС. Британия объективно будет, даже если она останется в ЕС, она все равно объективно будет пребывать в изоляции. Потому что страны еврозоны и те страны, которые хотят вступить в зону евро, они неизбежно должны будут сближаться. Сближаться в экономическом отношении, даже не столько в экономическом, сколько вот в фискальном. У них должны быть сверстаны одинаково бюджеты, фискальная налоговая политика должна проходить одна и та же. И эта банковская политика должна быть одной и той же. И это совершенно очевидно. Британия не собирается этого делать и выговаривала себе условия, чтобы решения еврозоны не влияли на английский фунт. Это, конечно, очень важно, имея в виду, что Лондон, лондонский Сити, это крупнейший финансовый центр. Так что Британия очень заинтересована в том, чтобы не потерять этот статус. Британия, вот в лице Кэмерона, выговорила себе, что из Лиссабонского договора, то есть основополагающего документа Евросоюза, будут впоследствии извлечены вот в части Британии цель продвижения к более тесному союзу, ever closer union. Но это дело будущего. И тогда получается, что зона евро будет идти по пути большей интеграции, а Британия будет на обочине. То есть таким образом получается, что проблема все равно не решена. И в стране, я думаю, что даже если британцы проголосуют за то, чтобы остаться в Евросоюзе, все равно эта проблема никуда не уйдет. Она все равно будет стоять на повестке дня.
Если Великобритания выйдет из состава ЕС, что это будет значить для, в первую очередь, для самого ЕС? Да? Сейчас, опять же, да, то, о чем я говорил в самом начале программы, это все сейчас используют как такую геополитическую страшилку. ЕС рухнет, мировая экономика под вопросом, очередной кризис, и все это, дескать, начнется доминошки вот эти падать именно с выхода Великобритании из состава ЕС. Вы эти страхи разделяете?
Под ними есть определенная почва. Просто потому, что могут сказать, ну, если Британии можно, а нам что, нельзя выторговать себе какие-то особые
преференции
условия?
Какие-то, да.
Ну, действительно, у многих стран есть определенные условия, на которых они входят в Европейский Союз. Но понимаете, в чем дело? Европейский Союз, расширяясь, подмял под себя, то есть включил в себя столько разных стран с разнонаправленными интересами, что он уже с этим не справляется и не может это все переварить. Поэтому, конечно, вот, скажем, такая ползучая дезинтеграция, вроде бы, может быть, на первый взгляд, незаметная, она может идти. Ну, давайте вот посмотрим хотя бы этот кризис с беженцами. Беженцы просто вытоптали бедную эту Южную Европу и Балканы для того, чтобы добраться до северных стран. И, кстати говоря, проблема беженцев Британию не волнует, потому что она не входит в Шенгенскую зону. Там сирийских беженцев, в принципе, нету.
Нет, потому там попытки были по проливу под ним пролезть.
Ну, это, понимаете как, это не сотни тысяч, правильно? Так что это, я не знаю, ну, сотни просто, может быть, и то, сколько их там насчитывается. Но их всех выловят и депортируют. Вот и все. А Камерон сказал, ну, вот просто давайте сравним с тем, что испытывает Европа. 20 тысяч сирийских беженцев в течение 5 лет.
Щедро.
Да. А есть уже как бы вопросы, которые сильно воздействуют на единство Евросоюза. Вот этот вот кризис с беженцами. Сейчас уже отношение к России... Снимать санкции, не снимать санкции.
То есть такая скрепа, такая духовная скрепа, это
да.
Ненависть к России.
Да? Нет, не получается.
Не получается.
Понимаете, не получается, потому что вы же знаете, что и нижняя, и верхняя палата французского парламента проголосовали за то, чтобы санкции сняли.
За отмену, да.
Да? Голландия на референдуме проголосовала за то, чтобы не заключать с Украиной соглашение об ассоциации. Да, это все рекомендательный характер, но это как бы...
Это звоночки.
Это звоночки.
Да, 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 да.
Вот на что может повлиять выход Британии из ЕС? Вот смотрите, еще Шарль де Голль в 60-х годах не хотел пускать Британию в европейское, тогда еще экономическое сообщество, сравнивая Британию с троянским конем. Вот троянский конь Соединенных Штатов в Европе. Поэтому он дважды отказывал Британии в приеме в европейское экономическое сообщество. В Европейском Союзе кто занимает ярые такие антироссийские позиции? Это Великобритания, Польша, Прибалтика и Швеция. И, кстати говоря, а кто отвечал за политику восточного партнерства в ЕС? И в том числе за политику в отношении Украины в Евросоюзе? Швеция и Польша. Да? Большие поклонники России. Вот отдали важнейшие вопросы на откуп...
В кавычках, безусловно, поклонники.
Ну, конечно, естественно, да. Отдали на откуп странам, которые не могут по определению вести себя рационально по отношению к России. Получилось то, что получилось. Большая трагедия и боль. И, кстати говоря, будет и финансовая большая обуза для самого Евросоюза. Так что, если Британия выйдет из Европейского Союза, то как бы вот группа это англосаксонских по интересам стран, да, Польша, Прибалтика, Швеция, англосаксонские, имеем в виду Соединенные Штаты и Британия. Вот эта группа ослабнет. Ну, Италия, Венгрия, Венгрия, Словакия, Франция, они, в общем, относятся к России более благоприятно, и жители их относятся. И надо сказать, что американское агентство по вопросам общественного мнения, очень солидное Pew Research Center, только что провело опрос об отношении европейцев к России. 48% за то, чтобы налаживать отношения с Россией, снять санкции, 41% против. То есть, несмотря на всю оголтелую, страшную антироссийскую пропаганду, в общем-то, здравый смысл у людей есть. И вот, кстати говоря, Кэмерон-то и пугает российской угрозой британцев. Сначала пугал ЕС, чтобы они на переговорах были поуступчивее. А потом сейчас вот пугают граждан Британии. Ну, как будто Путин выдумал этот референдум, а не он сам собственными руками его затеял.
И мне кажется, в смысле, что надо остаться в составе Евросоюза.
Ну да, что вместе мы сильнее, чтобы нас не разбили вот, там поодиночке.
Давайте об этом поговорим после небольшой паузы. А нам-то чего, собственно, с этого великобританского референдума? Через 4 минуты мы продолжим наш разговор.
Здравствуйте. Я Евгений Беляков, заведующий отделом экономики газеты «Комсомольская правда». Я знаю почти все об экономике страны, личных финансах и время от времени даже играю на бирже. Но у меня нет миллиона долларов. И я очень хочу его заработать. Поэтому каждую неделю в прямом эфире я буду общаться с тем, кто смог стать богатым и знает, как сделать богатым меня и вас. Встречайте новый проект «Миллионеры». Каждый понедельник в 3 часа дня только на радио «Комсомольская правда».
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Член Палаты общин Великобритании Джеффри Клифтон Браун заявил буквально следующее. После выхода Великобритании из ЕС, он, видимо, уверен в том, что Великобритания из ЕС выйдет, страна будет развивать более тесные экономические отношения с Россией. Чем аукнется референдум в Великобритании? Давайте сегодня об этом поговорим. В студии Антон Арасланов, Галина Сапожникова, обозреватель «Комсомольской правды», и Елена Ананьева, руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН, кандидат философских наук. Ну, собственно, вариант, когда Великобритания остается в составе ЕС, нам ни холодно, ни жарко. Как оно есть сейчас, да, ничего вот о чем выше говорили, ничего по сути не изменится. А вот если выходит, насколько можно. Ну, я понимаю, что там тот же Джеффри Клифтон Браун, это не Кэмерон, грубо говоря, с точки зрения своей геополитического влияния, но тем не менее такие разговоры идут о тех или иных чиновников, там, функционеров великобританских, да, что более плотные отношения с Россией могут быть. В это верите?
Нет, мне очень хотелось бы согласиться с господином Брауном, мистером Брауном. Это было бы очень даже хорошо, но, по всей видимости, в случае выхода Британии из ЕС такого не произойдет. По той простой причине, что, вот представляете себе, страна выходит из ЕС, остается в НАТО.
Конечно.
Выходит из ЕС, это экономический союз, да, и, скажем, ну, социально-политический в определенном только смысле. И что делает Британия, оставаясь как бы на семи ветрах? Она будет укреплять отношения с Соединенными Штатами Америки, и другого пути у нее просто нету. Вот и вся любовь. Так что напомню, что до вступления Британии в ЕС, она вступила в 1973 году, эти отношения тоже развивались. Взлеты-падения.
То есть ЕС – это своего рода сдерживающий фактор для амбиций Британии?
Тут как бы сложно сказать, понимаете? Вот когда вы приводили слова мистера Брауна, создается впечатление, что это ЕС набрасывал узду на русофильскую Британию.
Слушайте, это анекдот недели будет, да?
Так, правильно, создается такое впечатление. Вот выйдет Британия из этого, и мы будем любить друг друга.
Наконец-то.
А на самом деле это все наоборот. Это Британия в ЕС выступала за жесткую линию по отношению к России. Выйдет Британия из ЕС, это ЕС станет, возможно, помягче вести себя по отношению к России, хотя Соединенные Штаты все равно...
Нам бы так повыгоднее, чтобы они остались там, в Евросоюзе задержались.
Как говорил Сталина, как-то спросили, какой уклон хуже, левый или правый? Он сказал, оба хуже. У Британии есть свои собственные национальные интересы. И всем известно, ну, во всяком случае, в кругах специалистов и тех, кто интересуется историей, слова лорда Пальмерстона, который говорил о том, что у нас нет постоянных друзей, у нас нет вечных врагов. Постоянно только наши интересы и наша миссия эти интересы проводить в жизнь. Вот мы можем вспомнить даже совсем недалекую историю. Блэр уходит в отставку. Премьер-министром становится лейборист Гордон Браун, министром иностранных дел Дэвид Миллибанд. Это идет 2007 год. Придя к власти, первое, что они делают, это вводят санкции, ну, в общем, портят отношения с Россией из-за дела Литвиненко. Высылают дипломатов, прерывают контакты, ну, там, в общем, прерывают сотрудничество по линии спецслужб, которое призвано было, кстати, бороться там, с терроризмом и наркотрафиком. Проходит год. Это было в июне 2007 года. Проходит год. В августе, 8 августа 2008 года, Саакашвили начинает из градов поливать Цхинвал. Ну, естественно, виновата Россия, как всегда. Британия в первых рядах предлагает ввести санкции против России. Гордон Браун пишет статью в одной из британских газет: нельзя позволить России набросить энергетическую удавку на Европу. ЕС тогда санкции на Россию не наложил, Саркози, в общем, сыграл посредническую миротворческую миссию. В октябре кризис финансово-экономический, мировой, больно ударил по Британии. И Гордон Браун, премьер-министр, вызывает с должности комиссара ЕС по торговле Питера Мандельсона, ставит его на должность министра по делам предпринимательства. Первая зарубежная командировка Мандельсона куда? Куда?
Ну, к нам, вероятно, да?
Москву!
Конечно.
Москву! Вот вам, пожалуйста. Затем, ну, поскольку обе стороны, члены Совета Безопасности, должны решать мировые проблемы, двусторонних отношений, вот этот вот камень Литвиненко лежит на пути, а они должны все равно сотрудничать по мировым проблемам, и вот эта вот вода международного сотрудничества, она обтекает этот камень. И еще через год Миллибанд приехал в Москву и приняли заявление по Афганистану, Ирану, Ближнему Востоку. А дальше уже к власти собираются прийти готовиться консерваторы. Тем не менее, министр иностранных дел Уильям Хейк приезжает в феврале 2010 года, за несколько месяцев до выборов, в Москву, к Лаврову, и говорит, что должна быть перевернута эта страница в отношениях. Попытались перевернуть. И даже несмотря на все противодействие со стороны части британского политического класса, Кэмерон приехал в 2011 году в Москву, хотя было так называемое письмо пяти, когда четыре бывших министра иностранных дел и один депутат-лейборист написали письмо: не делайте, не имейте никаких отношений с Россией. Но у них проблемы. Потому что в ходе этого финансово-экономического кризиса Гордон Браун сделал очень большие долги, я имею в виду государство, да, и вот правительство, коалиционное правительство Дэвида Кэмерона, они тогда были в коалиции с либеральными демократами, они выпустили стратегию национальной безопасности осенью 2010 года. Что в ней написано? Какие внешнеполитические цели ставит перед собой Соединенное Королевство? Снизить дефицит государственного бюджета и объем государственного долга. Потому что слабая страна в экономическом отношении не может быть игроком на мировой арене. Кстати, нас касается. И для этого, под это нужно подстроить внешнюю политику страны. Значит, нужно дружить со странами формирующихся рынков. Китай, Индия, Бразилия, в том числе Россия. И вот в этом русле развивались отношения, поэтому Кэмерон и в 2011 году приехал в Москву. А дальше уже начинается... то есть они вполне прагматичны. Когда мне говорят, что англичане, британцы, даже шотландцы, у них вот, генетическая русофобия, вот не надо. Только не надо. У них все достаточно прагматично. Да, перехлёсты там, скажем, бывают, но потом, я извиняюсь, как из них выбираться. Ведь даже посмотрите, что происходит. Вот украинский кризис. Парламентский комитет, причем Палата Лордов, в своем докладе написал, что правительство, как лунатик, вошло в этот украинский кризис. То есть совершенно не отдавая себе отчета, что они делают. Дальше нужно Кэмерону проводить переговоры с ЕС. Это декабрь, январь, февраль. И вот тогда снова дело Литвиненко, и вот эти фильмы BBC о том, о российской угрозе, и заявления натовских генералов. Хорошо провел переговоры с ЕС, что-то там выторговал. Теперь ему нужно убеждать собственную страну в том, чтобы она не выходила из ЕС. И опять это на руку Путину. А что ты тогда его вообще объявлял-то?
Вот и посмотрим. Британский прагматизм, к чему страну-то приведет 23 июня.
Чувствую, что эти страницы будут шелестеть еще не раз и долго.
Да, наверняка, наверняка. Спасибо вам большое за этот разговор. Я напомню, это Елена Ананьева, руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН. Ну, Галин, вам хорошей поездки, ждем репортажей с референдума.
Обещаю.
Спасибо большое.
Всем привет, это Леся Рябцева. Слушайте мой новый проект «Мракоборец». Это новая программа про культурные ценности, про человеческие ценности и про политику. Буду вместе с вами пытаться разобраться, где между ними грань.
Программу «Леси Рябцевой. Мракоборец». Слушайте каждый четверг в 9 вечера по московскому времени.